Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Напоминаю, сегодня с 7 до 8 вечеров мы начали новый цикл бесед на радио «Радонеже. Трудные места Библии». Если кто не успел посмотреть начало нового цикла, вы можете посмотреть в Ютубе. Сейчас вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Пока мы ждем звонков в студию, было очень много вопросов, как относиться к врачам. Сейчас усилились разные болезни, эпидемии. И люди хотят понять, как решать вот эти проблемы, связанные со здоровьем. Некоторым представляется, что, может быть, можно ограничиться вот молитвой и все. Но в этом будет тонкая разновидность монофизитской ереси, когда мы не будем обращаться к врачам, а только прибегать к религиозным способам устранения вот этих неприятностей. Потому что Господь сам установил служение врача в этом мире. «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», 38 глава, с 1 стиха и ниже. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его». Вот ни об одной профессии не сказано, что, например, там, столяра создал Господь, даже не сказано, что священника создал Господь, не сказано, что там молочницу создал Господь. Вот каким-то необычным образом книга Иисуса, сына Сирахова, 38 глава, 1 стих, «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его». Вот это что-то удивительное, конечно. Также сказано, что земледелие учреждено Господом, но вот так прямо, что Господь создал там земледельца, не сказано, только о враче. И далее мы читаем «и от вышнего врачевания». То есть Господь научает людей делать необходимые врачевания. И от царя получает он дар. То есть высшая светская власть, она заботится о врачах и дает им какие-то там дотации. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, отец Олег. Инна, Подмосковье.
Добрый вечер.
Вот я не помню, кто-то из батюшек вот как-то на Радонеже сказал, что книга «Исход» содержит во многом поучительную для нас сцену безмолвного моления святого пророка Моисея ко Господу, и который услышал от Господа: «Что ты вопиешь ко мне?» Исход 14:15. Вот я прочитала эту главу, не поняла, где в ней и как говорится о безмолвном молении, то есть молении про себя. Потому что я почти всегда молюсь про себя. Возможно, это как-то подразумевается из контекста. Поясните, пожалуйста.
А если речь идет о вот такой умной молитве, когда человек пребывает в созерцательном состоянии, то эта молитва отнюдь не является медитацией, как некоторые ошибочно думают. Что такое вот умная молитва? Это когда человек, пораженный величием Бога, он просто замолкает. Он не находит никаких слов, он просто потрясенный величием Бога, когда Господь открывает свое присутствие в этом мире, человек просто замолкает. И такие примеры, они, конечно, существуют, когда люди пребывали в такой молитве, такого молчания. Молчание, такой молитвы, оно очень красноречиво, потому что человек, осознавая, что он в присутствии Бога, а мы все, собственно говоря, живем в присутствии Бога, потому что Бог вездесущий, но мы не все это осознаем. А вот когда человек начинает это осознавать, он действительно может замолкнуть на какое-то время и пребывать в таком созерцательном безмолвии. И такое оно может, без сомнения, происходить. Собственно говоря, в Библии говорится о том, что человек даже не знает, как молиться. Например, в послании к римлянам сказано: вы не знаете, как молиться. Но сам Дух, то есть Дух Святой, молится вас воздыханиями неизреченными. Вот это то же самое состояние, воздыхание неизреченное, когда человек замолкает. Если говорится неизреченное, значит, речь отсутствует, только воздыхание. И у нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Это Владимир, Подмосковье.
Да-да.
Батюшка, простите. Значит, у меня такой вопрос. Значит, получается так. Вот мы все молимся о здравии, о покаянии. Все православные, о православных. И вот я, допустим, другие все люди. И как бы должны, по идее, вымолить тех людей, которых, за которых мы молимся. Потому что столько молитв за батюшек идет. И получается, что там они должны выше и выше подниматься, ну, к Богу наши. Вот, вот такое у меня понимание, насколько это наша молитва доходит, когда столько людей православных молится за православных.
Молитва, она помогает тем людям, которые оказались за гробом. На самом деле, вот сами эти люди, они не могут за себя молиться. И эта молитва была бы даже лишена смысла, потому что у них нет инструмента исправления души. Душа, отделенная от тела, она не имеет инструмента исправления души. Инструмент исправления души – это тело. Через тело, через аскетические ограничения тела мы совершенствуем душу. Но мы-то в телах живые. Поэтому мы молимся за усопших в надежде оказать им помощь. Библия содержит информацию о том, что какие-то грехи могут быть прощены для усопших и после смерти. Потому что, вот, например, от Холена Духа Святаго сказано: не проститься ни в сём веке, ни в будущем. А почему сказано о будущем? Значит, какие-то грехи будут прощены в будущем. И надо понять, что человек, который он оказался на том свете, он может молиться за нас. Даже если это нечестивый человек, находится в аду, он может за нас просить. А мы должны молиться за него. Это богач. Помните, Лазарь богач? Богач был нечестивый, но он молился, находясь в гиене огненной, за кого? За своих братьев. У него братья остались живыми. И он молился, чтобы Авраам послал бы Лазаря к его братьям, и чтобы Лазарь им рассказал, что их ждет, чтобы они не попали в то место, в котором находился этот беспечный богач. То есть, если даже в аду усопший проявляет заботу о своих братьях, то что же говорить о тех людях, которые в раю? И они наши родственники, они нас помнят, знают. Конечно, они за нас молятся. Почему возможно, скажем так, исправление человека усопшего? Он сам ничего не может уже исправить. Но если мы за него молимся, мы свидетельствуем перед Богом о том нравственном влиянии, которое он оказал на нас. Ведь если человек был совершенно безнравственный, то ну, вряд ли кто-то будет так усердно молиться, понимая, что ну а что там. А если человек оказал на нас влияние такое серьезное, мощное, и мы вспоминаем его по жизни, даже, может быть, он был человек греховный, но он при этом творил добро и творил нам, мы должны вернуть ему его добро вот этими молитвами за этого человека. И это может быть вменено ему в заслугу. Поэтому церковь молится за мертвых, но опять же за тех, которые скончались в вере. Скончались в вере, но они, скажем так, не совсем были готовы. И мы молимся, чтобы Господь их со святыми упокоил. За святых же мы не молимся, потому что они и так у Господа, они там молятся за нас. Мы молимся этим святым и просим, чтобы они молились за нас. А мы молимся за тех, в ком мы не уверены, что у них все получилось. Таким образом, мы несем свое свидетельство, что эти люди были нравственно в чем-то более благополучны, они оказали на нас это влияние, и мы их поэтому не забываем. У нас еще телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Олег, Ирина, Москва.
Да-да.
У меня вот такой вопрос. Я знаю, что если младенцы некрещенные, они в загробной жизни, если они младенцами умерли, они будут в таких обителях благих, но не увидят Господа. А вот у меня такой вопрос возник. Патриархи и праведники Ветхого Завета, ведь они же были не крещены, вот они увидят Господа, или как это их участь будет?
Когда умирали патриархи, они шли в ад, все патриархи. Но ад, он тоже разный. Там есть нижний ад и верхний ад. И вот туда, куда шли патриархи, это называется лоно Авраамово. И Лазарь, когда умер, он же попал куда? Не в гиену, а на лоно Авраамова. И утешался. А вы спросите, а чем же можно утешаться в аду? Потому что они знали, что в ад сойдет Христос, облистает от сиянием божества и выведет ветхозаветных праведных. А человеческой праведности им было недостаточно, чтобы не попасть в ад. В ад попал только разбойник благоразумный, он первый вошел в ад. Почему? Потому что он попросил прощения, он действием благодати Христовой, как Христос сказал, ныне же будешь со мной в раю, вошел в рай. Есть предание, что когда он вошел в рай, а там никого нету, там птицы райские поют, ангелы летают. И вот собрались все там ангелы, птицы райские смотрят на первого человека, который туда вошел, и спрашивают, кто ты такой, муж праведный? Он говорит, ну кто, душегуб, разбойник. А в это время Господь из ада выводит патриархов, царей, Ведь он сошел в ад, облистал сиянием божества, наставил их в Евангелие, а они скончались в надежде на его пришествие, и он их ввел в рай. И вот они заходят все в рай, там царь Давид, там Авраам, Исаак, Иаков, и видят, там один человек только ходит. Они думают, как же так, вот никто не попал, ни пророки, там, ни патриархи, а какой-то человек ходит. Они тоже подошли и спросили, кто ты такой? Он говорит, душегуб, разбойник. И тогда все прославили Бога за такую милость, что Господь кающимся действием благодати, а действие благодати начинается только после распятия Христа, потому что кровь Его очищает нас от всякого греха, как сказано в Писании, вот люди могут уже обрести благо вечной жизни. Кстати, среди святых есть некрещенные люди, даже среди новозаветных святых. Это оглашенные, которых казнили до крещения. Само намерение креститься им вменяется в крещение. А так как они пострадали до смерти, они сподобились мученических венцов. И в древней церкви было именно так. Человек, который оглашенный, он умирал, его хоронили на христианском кладбище в древности, потому что намерение креститься, оно вменялось в само крещение. И их канонизировали и прославляли. Потому что, когда они начинали исповедовать Христа, значит, они избирали этот путь. Значит, если бы смерть их не настигла, они были бы крещены. То есть, для Бога, как бы, история имеет обратное наклонение. Он может все исправить самым благодатным образом. И он это делает. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка Олег, я вот очень уважаю вас как священника и хотела бы честно вот узнать. Я думаю, что это не только для меня важно. Вы сами как относитесь к эпидемии коронавируса? Существует она или нет?
А что это за вопрос такой? Этот вопрос надо задавать врачу, а не священнику. Мы сегодня с вами прочитали в Писании сказано, «Премудрость Иисуса, сына Сирахова», глава 38, с 1 стиха и ниже. «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Всевышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете». Также сказано в этой главе, «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя». А ниже, 12 стих, 13-14, «И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время в их руках бывает успех». Ибо и они, то есть врачи, молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Вот это точка зрения Библии. А все остальное, чьи-то там галлюцинации и так далее. Если вас интересует вопрос какой-то эпидемии, надо говорить со специалистами, с теми же врачами. Есть прекрасные врачи православного вероисповедания. А если священники начнут говорить там о болезнях, а врачи начнут говорить о догматах, истолковывать Писание, в мире тогда воцарится хаос. Пусть врачи остаются врачами, священники священниками, а мы знаем, что, как Господь говорит, молись, сын мой, в болезни твоей, не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. И в то же время 12 стих 38 главы, «И дай место врачу, ибо и его создал Господь». Поэтому какая разница, как кто к чему относится? Если бы я был бы врач, ваш вопрос был бы уместен. А так как я таковым не являюсь, как можно меня спрашивать там, есть какая-то болезнь или нет? Это такой вопрос какой-то с подвохом, я даже не знаю, как относиться к такой ситуации. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Олег, два вопроса. Первый вопрос. Почему во время таинства крещения мальчиков заносят в алтарь, девочек нет? Это первый вопрос. И второй вопрос. Непонятно, значит, вот когда молитву за усопшего читаешь, вот, допустим, «Упокой, Господи, душу усопших раб твоих, и елико же тесть им, яко человечество грешиша, ты же яко человек любит Бог, прости их и помилуй, и вечной муки избави». Допустим, у меня у моей бабушки умер сын в 9 месяцев. Как же эту молитву читать за усопшего вот в этот момент, когда он 9 месяцев умер? Ну, крещеный, он крещеный, умер в 9 месяцев.
Вы знаете, чин молитв за усопших младенцев, он другой. И вы можете требник найти церковный и посмотреть. Там есть особый чин для отпевания младенцев. Он отличается от чина отпевания взрослых. И есть отдельный чин отпевания священников. Почему мальчиков вносят в алтарь? Потому что мальчики могут стать священниками. А вот почему их вносят в алтарь. А девочки не могут стать священниками, поэтому их в алтарь не вносят. А вот в ожидании того, что этот ребенок может стать священником, даже епископом, даже патриархом, его после крещения вносят в алтарь. Это достаточно старинная традиция, уважаемая и распространенная. И у нас ожидается еще вопрос. Вот есть уже вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, здравствуйте. Наталья из Москвы. Вот в книге Майкла Дразнина, это американский журналист «Библейский код», написано, что текст всей Библии находится в определенной математической зависимости, в которой зашифровано все прошлое, настоящее и будущее человечества. Этот код, благодаря изобретению компьютера, найден. Что вы, вот, читали ли вы эту книгу, и что думаете по этому поводу?
Нет, я не читал эту книгу. Я придерживаюсь святоотеческой экзегезы толкования Священного Писания, потому что было постановление одного из Вселенских соборов, которое запретило истолковывать Писание без ссылок на святых отцов. На отцов церкви. А отцы церкви – это только до VIII века. Как я вам часто объясняю, последний отец Восточной церкви – это Иоанн Дамаскин, потому что это совпало по времени с этим правилом, в принципе, но близко к нему. А последний отец Западной церкви – это Беда Достопочтенный. И все последующие авторы отцами церкви, они не называются, за исключением Григория Паламы, которого из уважения греки все-таки называют отцом церкви. Но это исключение из правила, которое подтверждает правило. Говорите, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я бы хотел у вас задать вопрос. Вот вы часто говорите на семейные темы, так вот растолковываете очень хорошо. Но вот в Библии, например, нет некоторых растолкований о жизни. Вот у меня такой вопрос. Ну вот Бог сотворил мужчину и женщину, это понятно. А вот среди нас же живут же и гермафродиты. Вот как это объясняется? Извините за такой вопрос, но мне интересно было бы узнать.
На самом деле, в Священном Писании говорится обо всем. А если говорить о гермафродитах, то здесь надо обратиться к каноническому праву церкви, как церковь решала этот вопрос на основании Священного Писания. У меня сейчас под рукой такой информации нету, но я постараюсь дома посмотреть канонические решения и какие были ссылки на Писание, чтобы ответить на ваш вопрос в следующий раз, если буду жив, и Господь позволит, и Господь еще даст памяти запомнить ваш. Очень интересный вопрос, вдумчивый. Я думаю, он заслуживает отдельного исследования. И готовится новый вопрос. Пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка, спасибо вам. Спасибо вам за беседу. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худое. Можно это отнести вот каждому родителю? Ведь не всегда вот стараешься воспитать ребенка, а он как-то получается, ну, не то, чтобы ты бы хотел. Все ли зависит только от родителей? Или может, еще какие-то влияния на него оказываются? И родители не всегда могут взрастить.
Родители обязаны воспитывать ребенка. Мне не нравится слово «растить», потому что выращивают картошку и капусту на огороде. А детей надо образовывать и воспитывать. Образовывать – это от слова «образ», чтобы образ Божий, который был осквернен в грехопадении, он бы воссиял с новой силой в их жизни. Поэтому назначение брака – родить и воспитать праведного и святого человека. А ребенок, который рождается, он наследует через вот этот генетический код особенности характера предшествующих поколений. Библия, кстати, первая книга, которая говорит о том, что грехи родителей – наследуются детьми до третьего и четвертого рода. А то есть ребенок может иметь характер деда и прадеда даже, или отца, или матери. Это реальность. И Библия – первая книга, которая об этом заговорила. Кстати, Библия – первая книга, которая установила необходимость карантина. Вот давайте посмотрим. Вот сейчас многие оказываются в карантине. Им, конечно, надо понять, откуда это вообще взялось, что это такое. Это книга Левит, глава 13, с 1 стиха и ниже. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишай, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва, проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на теле, на коже тела, и если волосы на язве изменились в белый, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белый, то священник, имеющий язву, должен заключить на 7 дней. Вот это и есть карантин. Далее, 5 стих. В 7-й день священник осмотрит его, если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишай. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Таким образом, мы видим, что как минимум по Библии, вот как раз на 3 недели устанавливался карантин для человека при подозрении, что его болезнь может быть заразной. И понятно, что если бы у нас общество было православное, и врачи придерживались бы этих законов, они бы тоже заключали людей под карантин, именно как по указанию Господа Бога, который заботится не только о нашем душевном, но и о нашем физическом здоровье, как мы это увидели в книге Иисуса, сына Сирахова, что мы не имеем права пренебрегать искусством врача, как тут сказано, и дай место врачу, ибо его создал Господь. А если человек не дает места врачу действовать, то это разновидность греха самоубийства, когда человек сознательно игнорирует врачебное искусство, которое установлено от Господа, как мы видим из Библии, это грех самоубийства. В Писании сказано: «Вы есть храм имеется в виду наше тело, есть храм, в котором обитает Дух. В нашем сердце присутствует Дух Божий. И сказано, кто разрушит храм, того покарает Бог. То есть, кто разрушать будет свое собственное здоровье, это грех самоубийства, он не прощается вообще, это грех. Человек должен жить соразмерно тому, что он из себя представляет. Есть тело, надо заботиться о теле. Есть душа, надо заботиться о душе. Душу мы выставляем на первое место, потому что от нее, от ее состояния зависит наша вечная участь. Но мы не можем игнорировать и тело, потому что Библия настаивает на том, что и в карантине надо находиться, как мы сейчас прочитали в книге Левит. И почему важно находиться в карантине? Потому что это очень эгоистично, когда больной человек вдруг идет в толпу здоровых людей. Это просто очень эгоистично. В этой же толпе, например, если речь идет о храме, там и дети маленькие стоят, там и пожилые люди стоят. Есть у тебя грипп, там, ангина какая-нибудь заразная. Сиди дома, никуда не ходи. Откуда видно, что надо сидеть дома? Давайте посмотрим. В Библии-то на самом деле все можно найти. Только невежды не замечают очевидных вещей. Открываем послание Иакова, брата Господня, глава 5, 14 стих. Вот здесь говорится, где должен находиться больной. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви», то есть к себе домой, а не тащится своей болезнью в храм. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он содел грехи, простятся ему». Это таинство соборования. В древности оно совершалось по месту жительства человека. Поэтому это закон, в принципе. Конечно, можно соборование совершать там и в храме, но если человек реально болен, он приглашает пресвитеров, но не идет к ним в храм. Это библейский прецедент. Это послание Иакова, 5 глава, 14 стих. Вообще надо поступать всегда по Писанию, потому что если люди говорят какие-то глупости, там фантазии, галлюцинации, люди разные бывают, больных много, то мы всегда должны их останавливать и спрашивать, а где об этом сказано в Писании? Где об этом сказано в Писании? Если в книге Левит мы прочитали, что по подозрению на болезнь человека можно отправить в карантин, священник потом ждет и смотрит, то ли это злокачественная язва, то ли нет, не злокачественная. То тем более, когда там, например, эпидемия там, гриппа, ангина, что-то еще распространяется, мы должны вести себя не эгоистично, потому что мы должны думать о других. Не в том смысле, что мы боимся от них заразиться, а в том смысле, что мы боимся их заразить, наших братьев, сестер по вере. Потому что есть болезни, которые никак не определяются на начальном этапе. Там, и через 10 дней, через 20 дней они продолжают реально существовать. А человек может и не знать об этом. Но ты чувствуешь какой-то недуг там. Разберись с этим вопросом. Для этого и существуют врачи. Господь учредил это служение. Среди апостолов был врач. Это евангелист Лука. Он называется «Возлюбленный врач». Он действительно врачевал людей по церковному преданию, исцелял не только их души, но и их тела. Мы знаем великого врача земли русской и украинской. Это Лука Войно-Синецкий, который был профессор медицины, и одновременно он был православным епископом. И даже неверующие стремились попасть к нему именно на операцию, потому что знали, насколько он искусный. Первый мой приход был в Тамбовской области, город Кирсанов. И вот там мне рассказывали, одно время архиепископ Лука, он был тамбовским епископом, И там рассказывали, что был один случай, когда один партийный деятель, у него проблемы с ногою, подозрение на гангрену. И вот его повезли на операцию, сказали, лучший специалист будет вас оперировать. И заходит архиепископ Лука, а он ходил, как он прям белый халат одевал на подрясник, у него там по ноге там выглядывало. А этот партийный, зачем этот поп пришел, что он будет делать? А архиепископ говорит, ну ладно, я ухожу. Разворачивается и уходит. А врачи другие говорят, ты что, сумасшедший? Он лауреат Сталинской премии, он настоящий врач, специалист по гнойной хирургии. Только он может в Тамбове тебе помочь. Тот опомнился, говорит, попросите у него прощения. Владыка вернулся, он всегда благословлял инструменты двумя руками по-архиерейски и благословлял больного и приступал уже к операции. Он действительно был, как вот евангелист Лука, и само имя ему дали. Почему такое в постриге? Потому что он до пострига уже был известный врач, специалист. И те, кто его постригали, они поняли, что ему подойдет это имя. Потому что Лука был врач и апостол, и это будет епископ и врач. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, доброго вечера, Михаил.
Добрый вечер.
В Евангелии не раз сказано, что Господь произносит фразу «Вера твоя спасла тебя», вот, и при исцелении. Вот вопрос, а что современный человек должен, верующий, скажем так, всегда держать в голове? Вот, в любых обстоятельствах, там, при любых там, получении информации там, ну и так далее, да, в любых неожиданностях.
Мы сегодня прочитали 38 глава Иисуса, сына Сирахова. «Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя». Это 9 стих 38 главы, а 12 стих этой же главы «И дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен». Вы видите, в одной главе, 9-12 стих, конечно, молитва, конечно, упование на Господа, но и обращение к врачу. Библия говорит, ибо он тебе нужен. И когда, например, я вот иду к врачу там, или ложусь в больницу, я молюсь за врачей, чтобы Господь благословил их руки, чтобы Господь дал им правильное решение относительно вот диагностики. У меня вот этот диабет, тяжелая форма. И это очень важно, когда мы придерживаемся буквы Писания. А если человек, например, будет уповать, вот он скажет, я уповаю только на божественное. А для чего Господь сказал? И дай место врачу через этого мудрого человека, Иисуса, сына Сирахова. Все авторы Священного Писания, они говорили Духом Святым. Поэтому это будет тонкая разновидность монофизитской ереси. Исключить врача, вот сяду, буду молиться по четкам, и все. Это грех самоубийства, может быть, в конце концов. Писание не отрицает врачество, не отрицает карантин. Другое дело, там, средства массовой информации, они любят многие вещи как преувеличивать, там, им важен скандал какой-то в эфире, и мы всегда должны спрашивать у специалистов, чтобы они как бы ответили, как относиться к тому или иному явлению. У нас телефонный звонок в студию, говорите.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Людмила, я из Беларуси, города Могилева, благословите.
Господь благословит.
Я бы хотела задать вопрос именно вот как раз с точки зрения Писания, что она думает по следующему явлению. Я сейчас объясню, что имею в виду. Я как-то давно задавала вам вопрос про смертную казнь, но я слышала версию такую, что казня преступника тоже совершается милосердие при этом. В чем заключается милосердие, когда происходит казнь преступника, и всегда ли палачи, ну, обычно эти палачи изображают жестокими, да, людьми. Вообще считается ли это с точки зрения Священного Писания, ну, жестокая профессия, что ли, это назвать, наверное, правильно? Вот такое, как бы, два в одном вопросе. Спасибо вам.
А если говорить о смертной казни, то она учреждена Господом. Когда люди вышли из ковчега, то Господь дал им семь заповедей, так называемые заповеди Ноя. И среди этих заповедей сказано: «Я взыщу и вашу кровь», это 9 глава Бытия, 5 стих, «в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя». То есть, если зверь растерзает человека, его надо уничтожить. «Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его». И 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». То есть, палача. «Ибо человек создан по образу Божию». Вот почему этот грех тяжелый. Когда кто-то убивает другого человека, это все равно, что он разрубает икону, ибо человек создан по образу Божию. И тот, кто уничтожает человека, он вторгается в Божий план домостроительства нашего спасения. А тот, кто его казнит, он это делает по воле Бога. Поэтому здесь и сказано: того кровь прольется рукой человека. Вот так была установлена смертная казнь. Она подтверждается Новым Заветом. Это послание к римлянам, где содержатся законы об отношении к светской власти, где сказано, что начальник есть Божий слуга. Вот я прочитаю целиком этот текст. Это послание к римлянам, 13 глава, с 1 стиха и ниже. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами на себя навлекут осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться властям не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, и они, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Таким образом, мы видим, что и Ветхий, и Новый Завет определяет, в каком случае кто может осуществлять функции того, кто воздает за злое, кто отомститель. Это как раз представитель власти. А еще у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем.
Алло. Здравствуйте, батюшка Олег, меня зовут Нина. Вот у меня мама недавно умерла, я читаю по ней псалтыри. А вот его нужно обязательно читать с зажженной лампадой. И вот еще вопрос, тут вот, когда читаешь, там после каждой славы нужно поминать. А вот тут есть молитва: «Помяни, Господи, Боже наш, вере и надежде живота вечного усопших, раб твоих». А еще тут есть тропарь с поклонами. Вот что именно читать? Эту молитву или тропарь с поклонами после каждой славы?
Я вам предложил бы купить псалтырь, издаются такие псалтыри с оговоркой «для чтения за усопших». Там как раз дается все в том порядке, в каком читают за усопших. Потому что псалтырь может читать и за живых, здесь будет немножко другой порядок. А есть псалтыри именно за усопших, то есть удобно так сделаны, там только молитвы вот на этот случай. И вы тогда не ошибетесь, это недорогие издания, но они есть. Придете в церковную лавку и скажете, нужно найти псалтырь, где псалтырь дается с молитвами за усопших. А по поводу лампады, да, желательно иметь живой огонь, потому что искусственный огонь, вот этот электрический, это не живой, это мертвый огонь, а живой огонь это свеча может быть зажженная или лампада. Я стараюсь, чтобы, например, у меня в доме, где я живу, обязательно всегда горела лампада, потому что этот живой огонь, он трепетен, и огонь, он вообще призывает нас, так как язычок пламени трепещет, значит, на открытом пространстве, чтобы мы трепетали пред Богом, когда совершаем молитвы. Особенно вот свеча, когда горит, как свеча должна сгорать от начала до конца, так и мы от начала до конца, от первых и последних дней нашей жизни должны служить нашему Создателю. Но чтобы нам нормально, полноценно, грамотно служить Богу, мы должны знать Его закон, Его волю. А это только в Священном Писании. И Церковь создавала каноны, отталкиваясь именно от Священного Писания. Потому что апостол Петр пишет, говорит ли кто, говори как Слово Божие, а не какие-то там сплетни, слухи. Это все нелепость. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, мир дому всему, с постом великим.
С миром.
Вопрос следующий. Вот вы сегодня сказали, что есть на ветке завет, что в нем там сказано, что тело человека является храмом. А в Новом Завете Господь Иисус Христос говорит, разрушьте храм сей, и я в 3 дня построю его. Вот, а в связи с этим вот вопрос, вот что Господь Иисус Христос является, как бы высказывает эту провокационную мысль своим апостолам, в связи с этим было на суде ему замечание сделано. Спасибо за внимание.
Хорошо. Да. Во-первых, слова о том, что вы есть храм, это слова из Нового Завета. Потом, когда Христос говорит, разрушьте храм сей, он имеет в виду не храм каменный, а свое тело. И я на 3-й день его созижду, то есть на 3-й день я воскресну. Поэтому повнимательнее читайте Писание, не будет никаких недоумений. Мы должны соблюдать чистоту всей нашей природы. Это только еретики там пренебрегают какой-то частью человеческой природы. Вот я сейчас покажу вам текст, очень важный, такой интересный. Это послание к фессалоникийцам. Первое послание, 5 глава, 23 стих. Здесь сказано, «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте». А что такое полнота человека? Смотрите. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть мы ответственны перед Богом до Его второго пришествия, чтобы без порока в чистоте содержать душу, дух и тело. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем.
Отец Олег, можно еще один вопросик? Так, более насущный. Смотрите, вот у нас отпевали архимандрита Сергия. Вот. И над его, как бы, читали не псалтырь, как мы, за усопшего мирянина, а Евангелие. И потом, когда после, ну, как бы, уже прощались, у него было тело, ну, лицо все закрыто. Вот. И там только рука была. Вот. И вот забыл этот вопрос задать вам еще. Простите, ради Бога.
А, хорошо. Над священниками всегда читается Евангелие. Над епископами тоже читается. Только Евангелие. Псалтырь не читается. А лицо пастыря закрывают воздухом. Почему? Пастырь – это отец духовный. И люди должны запомнить его живым. Вот каким его образ они запомнили, вот таким он должен оставаться. Особенно в древние времена, когда не было системы заморозки тела, и там трупные пятна могли появляться, там какие-то другие всякие процессы разложения тела. В обязательном порядке для священнослужителей, пресвитеров и епископов закрывали лица при погребении, чтобы мы помнили их живыми. Христос настаивает на том, что усопших праведников надо считать живыми. Помните, как Христос говорит? Бог называл себя Богом Авраама, Исаака и Якова. А Бог не есть Бог мертвых, Он есть Бог живых. То есть боги-то они живы. И усопшие пастыри, они совершили свое служение, они многие годы наставляли нас в Слове Божьем, останавливали разные суеверия, тенденции раскола, сектантские настроения в православной среде тоже останавливали. Это их великая заслуга. Они преподавали нам святые таинства, и мы должны с благодарностью вспоминать именно усопших пастырей Церкви Божией, чтобы их служение, оно действительно как бы сохранялось бы. Например, вот первое послание Фессалоникийцам, глава 5, сказано, 12 стих, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». То есть мы должны с благодарностью вспоминать всех тех священников, которые занимались нашим окормлением. Сейчас много раскольников, всяких сектантов появилось. Как их опознать? Очень просто. Они говорят, мы руководствуемся Священным Писанием и Священным Преданием. И все. Вот это раскольник только может такое сказать. Потому что нормальный церковный человек руководствуется Священным Писанием, Священным Преданием и церковным учительством. Что нам говорит современная церковь? Церковь, она или есть, или ее нету. Христос говорит, она есть. Он сказал, создам церковь, врата да не одолеют ее. Поэтому, когда, например, святейший патриарх пишет какой-то доклад, какое-то слово, воззвание там, или другой епископ пишет что-то такое, и мы в этой епархии, мы должны это читать, это церковное учительство. Оно не менее важно, потому что оно подтверждается авторитетом Писания и Предания. В Писании сказано, церковь есть столб и утверждение истины. А предание наставляет нас через Игнатия Богоносца. Не бывает церкви без епископа. Поэтому мы руководствуемся Писанием, да, Слово Божие, это как бы на первом месте. Предание, без которого мы не можем понимать Писание, и церковное учительство. Епископы, они совершают служение апостолов в церкви, пресвитеры – это помощники апостолов, это как мужи апостольские, декана совершают свое служение, у нас трехчинное священство. У нас есть всеобщее священство, то есть каждый крещенный, он по благодати царственное священство, То есть и царь по благодати, и священник. Потому что в древности, в Ветхом Завете, помазывали царей на царство миром. И помазывали первосвященников миром. И когда христианина, крещенного маленького, помазывают миром, то он царственное священство. Всеобщее. А есть сугубое, трехчинное. Деканат, пресвитериат, епископат. И мы должны относиться к церкви так, как сказано в Писании. Мы верим в то, что она не прекратится, потому что сказано, врата да не одолеют ее. Мы верим в то, что она в истине, потому что сказано, церковь есть столб и утверждение истины. И давайте откроем 18 главу Евангелия от Матфея. И здесь мы можем найти такие слова. Это 17 стих. «Если же не послушают их, если не послушают их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». То есть всякий, кто не признает учительство церкви, ее права и приоритеты, именно церкви современной нам, а если церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, даже хуже Раскольника. Потому что наученный вере церкви, он не подчиняется церкви. А кому сколько дано, с того столько спросится. Наша передача подходит к концу. Я очень благодарен, что столько звонков, потому что некоторое время по состоянию здоровья, потом службы были, я не мог появляться. Сейчас буду стараться с Божьей помощью появляться почаще. Звоните, задавайте вопросы. А сейчас мы помолимся о здравии Тамары, Елисаветы, Сачаты, Галины, Александры, Екатерины, Арсения, Таисии со сродниками, Веры, Евгения, болящей Нины, младенца болящего Аполлинарии, тяжко болящей Ирины, Валентины. Также помолимся об упокоении Михаила, Надежды, Натальи, Андрея, Раисы, Инны, Иоанна, Евдокии, Георгия, Галины, Зинаиды, Антониды, Лидии, Лидии, Ирины, Галины, воина Алексия, Иоанна, Андрея, Надежды, Георгия. Воина Иоанна, воина Павла, Галины Матроны, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта, Отрок Александра, Ефимия Людмила Валентины, Анны Анны, Федора Федора, Виктора Виктора, Алексея Алексея, Лидия Романа, Отрока Максима, Георгия, Отрока Максима, Протерея Бориса, преснопамятной рабы Божьей Веры, Надежды, Владимира, Игоря, Алексея Вячеслава, Отрока Олега, преснопамятного Дмитрия, монахини Марии, Ирины, Алевтины, Нины, протерея Сергия, игумена Кирилла, протерея Константина, протерея Василия, протерея Симеона, протерея Николая, протерея Николая, Валерия, Дионисия, Михаила преснопамятного, Валентины преснопамятной, Владимира преснопамятного. И, как всегда, я прошу помолиться за тех, кто сегодня в студии, и помолиться о том служении, которое здесь мы совершаем на радио Радонеж, служение Слова. Спасибо всех, Христос, с Богом!
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио Радонеж.